Мы продолжаем говорить о первой заповеди Божьей. Напомню, в прошлый раз мы говорили о том, что упование есть единственное нормальное, естественное состояние верующего человека. И говорили несколько слов о подвиге упования, о том, что человек, если он уповает на Бога, то подвиг этого упования заключается в том, чтобы не поколебаться в этом уповании, в этой надежде и вере, что Бог может, хочет, способен, желает, ищет способы, чтобы защитить, не поколебаться перед лицом любой самой невероятной, самой потрясающей, самой объективной реальности. Но, конечно, когда мы читаем истории о тех великих подвигах, о которых мы упоминали в прошлый раз, сердце наше сжимается заранее, еще не видя ни львов, ни печи, ни мертвого ребенка. Мы не можем понести даже представление об этом, не говоря уже о том, чтобы пережить это на деле. Но беда-то на самом деле нашего внутреннего состояния большая, чем страх перед жуткой, подавляющей объективной реальностью каких-нибудь страшных событий, страшных, ужасающих, угрожающих событий. Беда в том, что мы всецело, всегда, постоянно надеемся на объективные условия существования, на, скажем, практическую сметку, на здравый смысл, на связи, на некие собственные преимущества, у кого ум, у кого красота, у кого сила, у кого деньги, власть или просто выгодные обстоятельства. И мы надеемся на них всегда. Мы надеемся на них постоянно. Не то, чтобы мы вспоминаем о них, когда приходит туго. Мы всегда на них надеемся. Мы рассуждаем о том, что мы сделаем, как мы будем себя вести. И когда нам приходит на ум, а вдруг не получится, у нас в голове рождается план, запасные варианты, задний ум включается. Что мы можем сделать, что мы будем делать, куда могли бы отступить. И в этой сфере объективных возможностей, объективных данностей, объективных реальностей и совершается вся наша жизнь. И о том, что нужно помолиться, и о том, что надежда наша, Господь, мы вспоминаем только тогда, когда все продуманные нами возможности, условия, какие-то наши преимущества, они рухнули, они нам не помогли. Как та женщина, которая растратила все свое имение для той надежды, что врачи ей помогут, ничего не получила, так и мы вспоминаем о Боге только тогда, когда поняли, что больше ничего не работает, нам больше не на кого надеяться, а беда вот она. Обстоятельства непреодолимые, вот они. А ситуация, которой я и не мечтал, и не предполагал, вот она сегодня произошла, и я не знаю, что мне делать, и человек в этой ситуации вспоминает о Боге. Не потому это так происходит, что Бог злонамеренно каким-то образом доводит нас до ситуации отчаяния, чтобы там напомнить о себе. Это мы сами загородились разными подпорками, разными надеждами, разными ложными упованиями, в сущностями, идолами, мечтами, собственными потугами, надеждой на самого себя. Мы отгородились от Бога. Мы надеемся на то, что мы хорошо устроены в этом мире и считаем в глубине души, что как-нибудь, может быть, и без Бога проживем. Как это зафиксировано в известной русской пословице «На Бога надейся, а сам не плашай». Эту пословицу можно повернуть по-разному, но когда мы ее произносим, на самом-то деле Мы подразумеваем не смысл, что надо что-то делать, а что какой смысл надеяться на Бога, когда надо самим решать свои проблемы. И вот эта, так скажем, интенция, это мироощущение, оно всех составляет, скажем так, душевный микроклимат, мироощущение всех людей, называющих себя верующими. Таким образом, вера-то в сущности не входит в нашу жизнь, она не пронизывает нашей жизни, она не составляет для нас именно жизни, она есть некая надстройка, некий, так скажем, душевный порыв, некое признание о том, что Бог, да, действительно есть. Мы оставили открытым какое-то маленькое окошечко, что вот в крайнем случае мы знаем, что в это окошечко всегда можно прокричать «Господи, помоги!» и сработает. Но в целом-то все пространство этого нашего дома, нашего пребывания в этой жизни мы планируем строить, надеясь на собственные силы, на закономерности мира сего. Какой там Бог, какая вера? Ты видишь, как люди живут. Ты понимаешь, как устроен мир. Надо жить так, как все живут. Ну, где возможность есть, стараться не грешить. Ну, а в целом-то надо, как это, с волками жить, по-волчьи выть. Мы все в этом мире, и поэтому не надо ни мечтать, ни впадать в какие-то иллюзии, самообман, а брать от жизни то, что можно взять, и надеяться на свои силы до тех пор, пока на них можно надеяться. Вот кратко и примерно доводы, которые слышит или внутренне приводит каждый сам себе. На это пророк Исаия говорит следующие слова в 30 главе своей книги. «Поэтому так говорит Святой Израилев, так как вы отвергаете слово это, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, разрушение которой настанет внезапно в одно мгновение, и он разрушит ее, как сокрушает глиняный сосуд, разбивая его без пощады так, что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды с водоема. Ибо так говорит Бог, святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели и говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Нет, мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежит так, побежите так, что остаток ваш будет, как веха на вершине горы и как знамя на холме». И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. В этом опора человек. В этом, если вспомнить то время, когда мы читали Священное Писание Ветхого Завета, в этом внутреннее стержень всех пророческих книг Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила, что сила в уповании, единственный якорь человеческой жизни – это упование на Бога. И поэтому нам-то надлежит подвиг упования не перед лицом пищи, раскаленной седьмикратно, не перед лицом львов голодных, которых надо утишить, не перед лицом, скажем, когтей и острых копий или колес, которыми будут нас мучить. Наш подвиг упования проще. Он перед лицом обыденности, перед лицом обычной человеческой жизни, которая взывает, кричит, вопиет: «Надейся на меня, надейся на объективное основание жизни». Надейся на обычные условия человеческого социального бытия. Не надейся на Бога. Ты можешь верить, но только не надейся на Него. Ты верь, ходи в церковь, исполняй положенные молитвы. Ты можешь даже приступать к таинствам, исповедуйся, крестись, причащайся, только об одном умоляет человека мир, не надейся ты на своего Бога, надейся на свой здравый смысл, на сметку, на связи, на друзей, на удачные обстоятельства, на судьбу, на сочетание звезд, на хорошее родословие, на отметки в аттестате, на что угодно, только не на Бога, надейся. И вот постоянно, каждодневно чувствовать, что все люди живут по законам этого мира и внимают этим законам, и стараются получше их изучить и получше устроиться в этом мире. А верующему человеку, уповающему на Бога, надлежит каждый день вставать и с утра до зари говорить: «Нет, надежда моя Бог, от Него жду милости и помощи». Он идет к врачу, но ждет помощи от Бога. Он идет к судье, но ждет помощи от Бога. Он закончил прекрасно, получил высшее образование, у него огромное количество знаний, у него замечательные отметки в аттестат, но поступая на работу, он не на это надеется, а на то, что Бог не оставит его на том месте, в которое он идет служить Богу и своему народу. Он сильный, мощный, могучий человек, но выступая в бой или кидая спасать людей из огня, он надеется не на эту силу, а на то, что Бог не оставит его. И так во всех обстоятельствах своей жизни. Когда человек садится за руль машины или штурвал самолета, или идет по дороге, или идет на работу, или ложится спать, или готовит обед, он всегда должен надеяться на Бога. Только это фундамент, правильный фундамент жизни человека. И в этом и есть, и состоит коренное отличие верующего человека от неверующего. В этом и состоит исполнение первой заповеди закона, как мы слышали ее вот в книге «Исход» или в книге «Второзаконие». Итак, снова спросим себя, задумаемся, что такое вера. Мы видели, что вера – это источник чудес. Обычно мы так поверхностно об этом размышляем. Мы верим, и происходит то, во что мы верим. Так, на такой момент веру указывает и Слово Божье в известном эпизоде с бесноватым отроком, отец которого подходит просить Иисуса исцеления. Иисус ему говорит: если имеешь веру, то все возможно. Если имеете веру, как зерно горчичное, то скажете да горе этой: перейди, и она перейдет. На эту силу веры Христос указывает. И как бы мы ни понимали слова, каждый понимает, наверное, в меру своей дерзновенности, но если непредвзято почитать эти слова, то в любом случае каждый услышит в нем призыв именно к дерзновению веры. Просите, и дано будет вам. Просите, веруйте, что Бог даст, что непременно даст и исполнит, и устроит. Господь призывает, и в Евангелии сплошь и рядом, через главу, через другую содержится рассказ о том, что Господь как бы подталкивает нас к этому дерзновению. Притча о вдове и немилосердном судье. Случай с хананеянкой, которая получила отказ от Бога и все-таки молила его об исцелении дочери. Случай с этим отцом, который просил за своего бесноватого отрока. И много других образов, слов, прямых определений Божьих о том, чтобы люди не стыдились просить Его, не стыдились. В этом, то есть призыв к дерзновению – это очень сильный призыв, и в Евангелии каждого может услышать. И очень грустно порой, что люди на самом деле боятся этой позиции дерзновения. Не потому, что они не верят что Бог может услышать их и исполнить. Они не хотят, чтобы это правда было так. Они боятся вот этого состояния, что Бога неужели можно правда так просить? Да зачем? Да для чего? А все потому, что на самом деле люди боятся отношений, в которых они просто уповают на Бога, что Бог их единственное упование. Он отметает все, всех остальные подпорки, ставя нас лицом к лицу перед самим собой и просит, чтобы мы его просили. И внушает многочисленными словами, чтобы молитва наша была дерзновенной, чтобы мы не стыдились просить даже тогда, когда просим, может быть, даже чего-нибудь и недостойного, чтобы, получив это недостойное, мы, во-первых, увидели, что Он правда нас любит и правда может сделать, а с другой стороны, получив это недостойное, сопоставив это просимое с самим собой, вдруг поняли, так что же я, если Бог может так много сделать и много дать, что же я у него всяких пустяков-то прошу? И с другой стороны, вера, как мы видели, это уверенность в невидимом, то есть твердость ума в отношении того, что не дано ему посредством органов чувств. Человек не видит, но верит, ум пребывает твердым в том, что есть невидимые, но вполне реальные вещи. Если этот опыт невидим, то есть если это невидимое не дается нам посредством органов чувств, тогда посредством чего оно нам дается? Посредством опыта. Именно опыт, переживание, некое непостижимое, но вполне конкретное переживание, рационально необъяснимое, трудно изложить свой духовный, даже душевный опыт. Речь идет не о том, что это неразумно, не о том, что это нетрезво. Человек не сможет объяснить даже своих чувств, которые он испытывает, когда любит человека. Он не может объяснить своих чувств, когда он испытывает восхищение от того, что он находится в удивительнейшем уголке природы. Он не может описать этих чувств. Он понимает, что те слова, которые он произносит, не отражают того реально, что он чувствует. А это один момент, а другой, что человек, которому пытается описать свой опыт, совсем не то понимает и совсем не приобщается к тем ощущениям и чувствам, которые человек пытается ему передать с помощью слов. Это обычный человеческий опыт. Человек пытается объяснить, что он испытал, когда взошел на Эверест. Но человек, не побывавший там, ничего не поймет, ничего ни к чему не прикоснется. Он просто услышал описание. Надо выйти на горизонт человека, рассказывающего нам о своем переживании, чтобы прикоснуться к тому, что он действительно реально пережил. Это о вещах вполне человеческих. Но может быть и опыт сверхчувственный, который вообще не передается с помощью органов чувств, как это в случае с переживанием любви или с переживанием замечательных красот природы. Сверхчувственный опыт вообще никак с чувствами не связан, но человек всем своим существом переживает присутствие Бога. Он знает, он именно познает в этот момент, что Бог есть, что Он вошел в его жизнь, что-то с ним происходит, он это сознает. Это вполне конкретный, а главное, такой опыт, который он не может по своей воле взять и каким-то образом, еще раз повторить. Он не может этого сделать, потому что это от него не зависит. Даже человек, который пережил, скажем, потрясающее ощущение от слышанной музыки, когда пытается послушать ее второй раз, понимает, что переживания уже совсем не те. А если он слушает 10-й раз, то он же чувствует, что он не может возвратить тех ощущений. Это даже в условиях человеческих переживаний. Насколько это иначе, когда речь идет о прикосновении другой личности, другого лица, другого с большой буквы. И мы не можем повторить по нашей воле, потому что мы не можем его привлечь к себе. Он приходит, когда хочет, когда считает нужным, когда считает, что это необходимо сделать. Он дает почувствовать свое присутствие тогда, когда считает это нужным, необходимым, правильным. Но это нисколько не умаляет качественность опыта. Именно пережив, реально пережив нечто, вот некий опыт, никакие чувства, при этом как бы ничего и не чувствует, говорю как бы, потому что действительно слов для выражения того, что чувствует человек, и чем он это чувствует, когда переживает присутствие Бога, наверное, никто не может. И человеческий язык в описании подобных вещей беден, убог и не до конца человеку все в этом понятно. Важно только, что человек включается весь всем своим существом в этот опыт и переживает присутствие Бога как реальность. И он для него становится реальностью, даже хотя он его и не видит. И здесь важен еще один момент. Вот этот опыт, он первичен. Иногда в исключительных случаях и с людьми исключительной духовной одаренности случается так, что они, переживая вот этот опыт богообщения, переживают его и с помощью органов чувств. Ну, например, известный случай с апостолом Павлом или случай с Серафимом Саровским, когда он видел Иисуса Христа, но видел только он. Чем он видел, если он видел, а все остальные в храме не видели? И Христа, идущего по храму и вошедшего в местную икону во время пения херувимской песни. И вот этот, иногда чувство тоже как-то включается в этот опыт переживания богообщения, но не всегда. В большинстве же людей общим порядком и со всеми прочими людьми бывает несколько иначе. То есть человек чувствует опыт, чувствует присутствие, чувствует, что в него вошла иная реальность, не поддающаяся органу чувств. И для него это живое и конкретное присутствие. Он непоколебимо весь включается, вовлекается в этот опыт, но органы чувств ничего не чувствуют. Но если он пребывает в этом духовном делании, в этой вере, постепенно пребывает, верует, и делает то, что велит ему вера, исполняет заповеди, непоколебимо уповает на Бога, то постепенно чувства его преображаются, очищаются, изменяются, и он начинает чувствовать, он начинает видеть, он начинает слышать, он начинает ощущать. И это, то есть чувства, они не на раннем этапе богообщения, вовлечения человека в духовную реальность, а наоборот на иных ступенях. Если использовать известную предложенным, скажем, Иоанном Златоустом лестницу блаженств, то мы видим, что заканчивается эта лестница, скажем, «блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят». То есть постепенно, начиная с нищеты духовным, очищая сердце свое, человек может видеть Бога и видит Его, и видит Его постоянно. Он постоянно пребывает в Боге, как мы видим, скажем, на примере того же преподобного Серафима Саровского, который всегда в последние годы жизни пребывал в Боге, и пасхальная радость его не покидала никогда. Таким образом, не от чувств, не от виденного и слышанного духовного мира, не от того, что человек увидел ангелов или увидел мир, истекающий из иконы, человек приходит к вере. а от того, что иная реальность, сверхчувственный мир вошел, точнее, вовлек его в свое бытие. Он вошел, погрузился, его втащили в это, вовлекли в это бытие сверхчувственное. И этот опыт остается человеку на всю жизнь. И если он пребывает верный этому опыту и делает то, что велит ему теперь делать вера, то он достигает и просвещения чувств, чувства его очищаются, и он может и зреть, и слышать, и видеть. Это очень важно, чтобы понимать, например, такую особенность, что не чудеса приводят к вере. Мы знаем случаи, когда, скажем, иудеи, видевшие воскресение Лазаря, еще больше озлобились. И сплошь и рядом это бывало в сумрачном и смутном 20 веке. Люди видели чудеса, но ненависть от этого становилась больше. Люди видели чудеса, а потом начинали сомневаться в том, что они видели. Да может показалось, да может почудилось, да может это просто совпадение. Само по себе виденное чудо может привлечь человека, но только потому, что через это чудо человек вдруг, один, может быть, из ста, видевший это чудо, вдруг сердцем погрузился в реальность инобытия, иного мира, мира духовного, невидимого, сверхчувственного, и это чудо через этот опыт богообщения оставило в нем память на всю жизнь, и он становится верующим и верным этому чуду. С другой стороны, вера есть всегда доверие, и это, мы скажем, самое простое, самое элементарное состояние упования. Мы доверяем Богу как сильному и доброму. Мы доверяем Богу как мудрому, всезнающему, как милосердному и справедливому. Мы прячемся под Его защитой. Мы надеемся на Его помощь и совет. Мы надеемся на Его милость, когда открываем Ему свои грехи. И это есть начало любви. Доверие, как раннее начальная стадия упования, есть свою степень, свою меру, начальная степень любви. Но вера – это и верность, когда более высокое состояние упования, когда мы не перестаем доверять Его силе и могуществу, даже тогда, когда кажется, что нет никакой силы и могущества. Мы не перестаем верить, когда не чувствуем, не слышим никакого совета и никакой помощи, но все равно продолжаем быть верными Ему. Верность – это высокая степень любви.